В Москве 7 утра, в Бишкеке 10 утра, в Пекине полдень. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Президент США Дональд Трамп планирует помиловать своего экс-советника по нацбезопасности Флина. Более 90 тысяч кур будут уничтожены в Японии из-за новой вспышки птичьего гриппа. SpaceX запустила 16-ю группу спутников интернет-связи Starlink. Подробности далее. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен помиловать своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флина. Об этом сообщает американский портал со ссылкой на информированные источники. По его данным, Трамп обсуждал возможность помилования с своими приближенными. Портал отмечает, что помилование Флина станет кульминацией 4-летней политической и судебной саги, которая началась с расследования ФБР о возможных связях штаба Трампа и российского правительства на выборах 2016 года. Флин был советником президента Трампа по нацбезопасности на протяжении 3 недель в январе-феврале 2017 года. Его обвинили в неверном информировании Трампа и ФБР о телефонных разговорах с тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Более 90 тысяч кур уничтожат в японской префектуре Фукуока из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает местное агентство. Накануне на птицеферме было обнаружено около 40 мертвых кур. Анализы показали положительную реакцию на птичий грипп, предположительно с высокой патогенностью. Если это подтвердится, Фукуока станет второй префектурой после Кагавы, где в ноябре зафиксированы вспышки птичьего гриппа. Ракетоноситель Falcon 9 стартовала во Флориде с очередной группой интернет-спутников Starlink. Это сотый старт для ракетоносителя этой серии и 7-й полет для первой ступени именно этой ракеты. После запуска она традиционно совершила посадку на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования. Это уже 16-я группа Starlink, которую SpaceX выводит на орбиту. В ее составе 60 аппаратов, вместе с которыми общее число спутников связи Starlink составит 955. Одна из крупнейших курьерских служб США, UPS, сообщила о запуске собственного производства сухого льда для хранения вакцин от COVID-19, а также о предоставлении медучреждениям переносных морозильников со сверхнизкой температурой. В компании рассказали, что планируют производить до 540 килограммов сухого льда в час, чтобы затем обеспечивать и медицинские учреждения в США. Сухой лед будет доставляться по городам из Луисвилла, немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины. Она показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения COVID-19. Данная вакцина очень чувствительна к температуре и должна перевозиться и храниться в условиях от минус 70 до минус 80 градусов Цельсия. Умерла российская актриса театра и кино Светлана Обидина. Об этом сообщил на своей странице в Facebook кинорежиссер Алексей Герман. Ей было 45 лет. Причина смерти актрисы не уточняется. Обидина снималась в сериалах «Улица разбитых фонарей 2», «Мажор 3», «Ветка сирени», «Довлатов» и «Остров». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Здравствуйте, это подкаст «Инопанорама» о том, как реагируют иностранные журналисты на самые заметные события в мире. Сейчас расскажут в деталях главный редактор «Иносми» Алексей Дубасарский и редактор «Иносми» Наталья Парамонова. Коллеги, я вас приветствую. Давайте сначала напомним, мне кажется, что все уже знают, ну, вдруг, о самом конфликте в Нагорном Карабахе. С 1988 года он продолжается по меньшей мере. Регион тогда объявил о выходе из состава Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Вот с тех пор Баку и Ереван оспаривают его принадлежность. Азербайджан тогда утратил контроль над Карабахом, 7 прилегающими районами во время боевых действий. Они велись с 1992 по 1994 год. В этом году мы помним, что ситуация обострилась 27 сентября. февраля. Договориться о полном прекращении огня удалось лишь к 10 ноября. Президенты России и Азербайджана, премьер-министр Армении приняли совместное заявление. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях. Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Сейчас в этом регионе находятся российские миротворцы. И как же пишут американские, британские, французские и другие крупнейшие средства массовой информации о том, что происходит в этом регионе Кавказа? Если Алексей не против, то начнем мы с американских СМИ.
Да, конечно, американские СМИ это самые большие СМИ, самые влиятельные. Вот, к ним присматриваются все остальные СМИ, с них берут пример. Вот, американские СМИ достаточно подробно описывали этот конфликт. Практически все СМИ, и даже региональные, что-то дописали про него. С самого начала писали об этом мейнстримовые СМИ, самые распространенные. Это «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Уолл Стрит Джорнал». Вот, они постарались вначале дать картину, какую-то историческую перспективу, да, то есть с чего начался этот конфликт, и постарались быть достаточно непредвзятыми. То есть это были такие зарисовки, какие-то репортажи оттуда, с мест событий, некоторая аналитика, как может развиваться этот конфликт, как он будет развиваться. Это все делали вот мейнстримовые СМИ.
То есть, Алексей, если я правильно понял, вы говорите репортажи с места, значит, там американские журналисты вместе конфликта работают?
Судя по всему, да. Может быть, не сами корреспонденты, но вполне возможно стрингеры. Не очень это было понятно, как бы, потому что те корреспонденты, которые московские, допустим, корреспонденты, такое впечатление создавалось, что они вроде бы были в Москве. То есть они, может быть, и не уезжали прямо туда, на место.
То есть, вероятно, статьи написаны вот с позиции разных, да, скомпилировали позиции разных людей.
Возможно, возможно. Или это были какие-то очень краткосрочные поездки, допустим, там в Ереван. То есть прям таких вот репортажей с мест событий, вот конкретно с Нагорного Карабаха, у них я не замечал. А вот, например, французы, там было много достаточно корреспондентов, я так понимаю, всех основных СМИ, там «Фигаро», «Монд», «Франс-24», кого-то там даже ранили, подстрелили, вот. А французы писали прямо с мест событий, и французская пресса была более ангажированной. А вот, возможно, это еще из-за того, что во Франции довольно большая и влиятельная армянская диаспора.
А я, наверное, сбил вас, когда спросил о репортажах с места американских СМИ. Вы еще хотели добавить, да, про то, что писали американцы, и мейнстримовые, и региональные. Я не знаю, как правильно говорить, штатные, да, не региональные.
Но я, наверное, хочу все-таки сказать по поводу еще мозговых центров и влиятельных журналов, таких как Foreign Affairs или там National Interest. Они тоже довольно, особенно National Interest, подробно освещали этот конфликт. И вот у них, поскольку в основном базируются на информации своих обозревателей, то есть как бы на аналитиках, в основном у них статьи строятся на аналитических каких-то материалах, то там в большей степени, конечно, им приходится выбирать какую-то точку зрения. Но при этом, допустим, Foreign Affairs, крупнейший, конечно, внешнеполитический вестник американский, смог избежать ангажированности. То есть они большие статьи, две статьи у них было в начале конфликта и где-то в середине, может быть, еще будет. Вот. И в этих статьях они давали подробный исторический экскурс и какая ситуация на данный момент и как она будет развиваться, кто основные агенты, кто основные деятели, то есть кто там, какие силы влияют. Турция, Россия. Они каких-то таких вот выводов не делали о том, что хорошо для Азербайджана там, или для Армении. Нет, такого не было.
То есть эти журналы базировались вот на передаче позиции достаточно объективные, американские.
Да, да, да.
Ну, тогда позвольте, наверное, поговорим с вами все-таки о французских СМИ, которых вы говорили, что они более ангажированными. Но я так понимаю, что более ангажированными вы имеете в виду поддерживающими ереванскую сторону в этом конфликте.
Да, они поддерживали ереванскую, да, армянскую сторону в основном. То есть там большое количество деятелей культуры, опять же, армянского в том числе происхождения, и они, даже было какое-то, было воззвание у них, письмо в журнале «Пуэн», если я ничего не путаю, Да, Пуэн. Это крупное очень у них издание. И прям к министру иностранных дел Франции. Там они спрашивали о том, что нужно, конечно, помочь Армении, и что Турция стоит за спиной Азербайджана, и что не ровен час новый геноцид. И прям требовали, в буквальном смысле, от министра иностранных дел Франции, чтобы какие-то более такие активные действия были предприняты. Потом довольно какой-то автор, тоже армянский, я сейчас не помню, но писатель, историки, вот, они тоже выступали с проармянской позиции. Ближе к концу конфликта, то есть вот на этой неделе была статья в «Le Monde», где давались некоторые итоги этому конфликту, окончанию, и там были обвинения в сторону России, да. Да, в сторону России, что Россия довольно цинично вела себя во время этого конфликта.
Это Монт написала, да?
Да, это Монт написал, и я даже вам скажу, как называется статья. «Армения поверила в миф о христианской России». Что тут интересного в этой статье? «Россия намеренно и осознанно позволила Армении потерпеть разгром. Все указывает на то, что Москва была в курсе готовившегося наступления и, может быть, даже заранее обсудила его пределы с Баку». Также, тоже цитата. «Образ христианской России вот уже 20 лет продвигается западными политологами, которые зачастую близки к ультраправым силам и любят увязывать миграционный вопрос с геостратегией. Россия, мол, последний защитник Запада, которому угрожает ислам. Но на самом деле все это не так». Вот такие выводы делают.
Конец цитаты, да?
Да.
Вы сначала сказали об ангажированности в сторону Армении французских СМИ. Но здесь, вот что касается МОН, так это, по-моему, ангажированность, но против России. Да? Но в большей степени, Алексей, давайте я вам признаюсь, что я бы этого ожидал от британских СМИ, нежели от французских. Вы меня прямо удивили. А британцы примерно в том же духе высказываются? Или как американцы пытаются более объективно оценивать ситуацию?
Мне кажется, что все-таки более объективно. Хотя в начале конфликта там более активно действовали... Скажем так, армяне, в том числе вот их президент Пашинян, он давал два интервью в очень известные и очень влиятельные британские издания «Телеграф» и «Спектейтер». «Телеграф» — это такой таблоидное издание с уклоном в серьезность, но очень у него очень
массовая
аудитория.
А как вы думаете, с чем выбор премьер-министра армянского связан, что именно эти два издания? Вот есть у вас догадки?
Есть, конечно. Mm-hmm. Они очень... «Телеграф», у него очень большая аудитория, и при этом он не настолько таблоид, не настолько желтая пресса, как там, допустим, Daily Mail или Sun. Вот. Хотя это не помешало ему дать интервью Bild, немецкому таблоиду, вот, у которого огромная тоже аудитория уже в Германии, соответственно, где он, кстати, и сказал по поводу того, что турки скоро будут у стен Вены. Вот именно им он об этом и сказал. Да, то есть...
Но тоже здесь, наверное, подействовало вот это вот тираж, да, объем печатной продукции.
Объем. Конечно, Bild, он больше, чем все вместе взятые газеты немецкие, вот, которые, в общем, довольно региональные, ну, кроме, может быть, Шпигеля. Вот. А «Спектейтер» британский, почему там было интервью? Потому что это издание консерваторов. Вот, кстати, Борис Джонсон лет до 2005 года был его главным редактором, еще до того, как он стал премьером, когда он был уже журналист. И у него очень большая аудитория тоже. Например, он обгоняет по аудитории Financial Times. Вот. При этом это издание рассчитано на establishment, то есть на уже таких людей богатых, образованных, которые у власти... какое-то влияние имеют. То есть довольно продуманно.
Британцы дали возможность Пашиняну высказаться. А дали ли они такую возможность азербайджанской стороне?
Да. В том же «Спектейтер» через неделю выступил Хикмет Гаджиев. Через неделю. Вот. И тоже это было большое интервью. Вот такое, как я говорю, в стиле Лаврова. То есть он там довольно... грамотно высказал свою позицию вот по всем вопросам, причем вопросы были такие в лоб, типа там, почему вы кассетными бомбами обстреливаете территорию, да, Нагорного Карабаха. Вот. Но он очень довольно так хорошо ответил, вполне себе, даже не, он не уходил от ответа, он просто объяснил там, что к чему, со своей точки зрения.
Ну, так как вы рассказываете самые удивительные и в меньшей степени объективные, пока, мне кажется, французские СМИ. Но, Наталья, я знаю, читала турецкие и израильские средства массовой информации, газеты в основном, да?
Но, да,
может быть,
это
я
не
смотрела
только газеты,
телевидение, да.
Это не только газеты.
Радио.
Это различные средства
массовой
информации.
Что же нам турки говорят? Что нам говорят турки и израильтяне?
Ну вот турки и израильтяне – это две противоположные абсолютно стороны в плане нейтральности, да, и ангажированности. Но, естественно, Турция не может быть нейтральной, потому что она вообще себя считает участником непосредственным этого Нагорно-Карабахского конфликта. И с самых первых дней, когда все это вот началось снова, Турция выступала на стороне Азербайджана, поддерживала Азербайджан всячески.
Это касается всех СМИ, да?
Нет, это не касается всех СМИ, это касается таких больше провластных СМИ, СМИ, которые поддерживают политику правящей партии. Но в Турции есть небольшой процент оппозиционных СМИ, он есть, и он такой достаточно сильный. Ну, я начну с рупора, собственно, власти. Это газета «Сабах», ежедневная газета, которая принадлежит медиахолдингу, ну, фактически, которым управляет соратник Эрдогана. Угу. А главный генеральный директор этого холдинга, турецкий бизнесмен и по совместительству зять Эрдогана. Ну, что можно...
Все, дальше можно не объяснять.
Да, что можно ждать.
Дальше интересно цитату провести
дальше
какую-нибудь, если у вас
цитаты,
есть.
Дальше цитаты, и вообще, я как филолог-лингвист, ну, арабского языка, но все же, я просто восхищаюсь журналистами, которые работают вот в этой газете. Это просто, вы знаете, вот нужно поучиться, как делать хорошую мину, как говорится, при плохой игре. Как, это просто, ну, невероятное мастерство художественного преувеличения, когда нельзя соврать, но нужно вот выставить ситуацию таким образом, что чтобы Турция оказалась победителем все-таки.
Вы заинтриговали.
Вот я сейчас расскажу вам, да. Вышло две статьи буквально через день, 17 ноября и 18 ноября. Первая статья, о которой я хотела сказать, вышла под заголовком «Мехметчик отправляется в Азербайджан». Ну, кто такой Мехметчик, нужно сказать, пояснить тут. Это ласковое прозвище турецкого солдата. Мехмет — это самое распространенное имя, одно из самых распространенных имен в Турции. Ну, Мехметчик — это как Сереженька, да, у нас там Сашенька, отправляется в Азербайджан.
Да, и нужно помнить, что Мехмет — это был все-таки султан. Очень,
султан-завоеватель,
да.
Да, поэтому вот, ну, я уж не знаю, сравнивают ли они турецкого солдата с завоевателем, наверное. Но вот Мехметчик все-таки вот отправляется в Азербайджан, это повод для радости. Почему? Вот я пристально просто читала эту статью, именно эту статью. Просто предыстория, да, подписано мирное соглашение. Миротворцы, российские миротворцы выдвинулись на линию соприкосновения сторон. Вначале Алиев, вы помните, Ильхам Алиев, прям вот после подписания соглашения, он сказал, что в Карабахе будут турецкие миротворцы. Естественно, Турция возликовала, потому что турецкие миротворцы в Карабахе – это практически... Турция находится в Карабахе – это победа. Победа, личная победа Эрдогана. Но потом российское руководство немножко поправило Алиева, сказав, что все-таки миротворцы на линии соприкосновения между Азербайджаном и Арменией – это провокация. И было принято следующее решение. На территории Азербайджана будет создан пункт по мониторингу, по наблюдению за выполнением мирного соглашения. Он будет создан на территории Азербайджана. Это совместный российско-турецкий такой наблюдательный пункт, куда, собственно, отправляется Мехметчик. То есть ни о каких миротворцах в данном случае речи не идет. Более того, это же издание пишет о историческом воссоединении спустя век, воссоединении двух народов, Азербайджана и Турции. И то, что турецкие военные прибудут в Азербайджан, это выставляется в качестве невероятной победы. Но мы-то знаем, что в Азербайджане турецкие военные присутствуют с 2010 года. В Азербайджане есть турецкие базы. И, собственно, ни о какой такой вот победе, политической, дипломатической, уж не знаю, как назвать, речи не идет. Но все это происходит во имя мира. И вот эта вот ключевая фраза «во имя мира», она должна заменить, собственно, вот, горечь потери миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
Как бы не миротворцы, но не во имя мира.
Да,
вот
так, не миротворцы, но во имя мира. Но не все безмятежно в турецком султанате, я бы сказала так. Потому что есть такое издание «Сёджу», которое вот лозунгом для себя выбрало такую фразу: «Если замолчит Сёджу, замолчит Турция». И вот они как бы правду матку рубят, и они выступили с очень большим интервью. Интервью этому изданию дал бывший посол Турции в Вашингтоне, который высказал очень неожиданную позицию. Он сказал: в результате подписания соглашения по Карабаху регион переходит под контроль российских военных. При этом Турции не разрешается присутствовать на земле. Турецкий персонал будет играть ограниченную, чисто символическую роль в создаваемом центре в Азербайджане. То есть он расставил все точки над «и». Ну и...
Нет, ну что, Сёджу написал все как есть.
Сёджу написал все как
то есть,
да.
Даже просто написал все как есть. А что же израильтяне? А то я все боюсь, мы не успеем рассказать.
Но если у турок можно поучиться мастерству художественного преувеличения, то, мне кажется, у израильтян нужно поучиться мастерству нейтралитета. Я была потрясена. Дело в том, что я первый раз такое вижу вот за все время наблюдения за западными иностранными СМИ. Есть такое издание «Jerusalem Post». Вы все его знаете, наверное, израильская газета, выходящая на английском и французском языках.
Да.
Да, она часто цитируемая, она выходит каждый день, кроме субботы, является крупнейшей из издаваемых на английском языке изданий в стране. И вот с разницей в неделю в этом издании появляются две статьи разных авторов. Первая статья «Почему Израиль обязан поддержать Армению?» И автор приводит очень серьезный довод, после которого каждый уважающий себя израильтянин, евреи должен поддержать Армению, потому что геноцид армян – это предвестник Холокоста.
У это Jerusalem Post, так
да, угу. Это пишет Jerusalem Post и научный сотрудник Тель-Авивского университета. Угу. У Израиля и у Армении есть множество исторических причин быть союзниками. Вероятно, самой очевидной из них является то, что народы обеих стран сталкивались с жестокими гонениями за свою веру и этническую принадлежность. Ну все, ну... Каждый израильтянин, естественно, должен в данном случае стать на сторону Армении.
Так, ну и где здесь?
Проходит неделя, проходит неделя, ровно 7 дней, и в этом же издании появляется статья «Каково быть евреем в Азербайджане и в Армении». Автор Роман Гуревич рассказывает, ну, всем известные факты, что в Азербайджане проживает огромное количество татов, да, азербайджанских евреев, которые живут в Азербайджане прекрасно припеваючи. Они считают Азербайджан своей родиной. И поэтому евреи чувствуют себя в Азербайджане прекрасно. А как себя чувствуют они в Армении? И вот он приводит довод, и тут вот каждый уважающий себя израильтянин, будучи, естественно, евреем, должен просто стать на сторону Азербайджана в данном случае. Потому что в Армении, он говорит, в центре города, в Ереване, в столице, стоит памятник нацисту, который считается национальным героем армян. Известно, что этот человек, Гарагинджи, является основоположником армянской националистической идеологии, во время Второй мировой войны сотрудничал с Третьим рейхом. Тут, мне кажется, уже просто, как говорится, нечем крыть. Две позиции абсолютно идентичные, абсолютно невозможно не согласиться. Но при этом это одно и то же издание, две статьи.
Неделю прочитал. Значит, сейчас
неделю,
встал на
Армении, сторону Армении,
через
неделю встал на сторону Азербайджана. Мне кажется, это просто вот высший пилотаж нейтралитета, который
Наташ,
проявили израильтяне.
А давайте все-таки вы меня удивили тем, что можете нам рассказать еще и о японских и китайских СМИ, да?
Да, могу рассказать вам о японских и китайских СМИ.
То есть для меня казалось, где Япония, где Карабах, я думаю, они вообще не обращают внимания. Но вот оказалось,
они
что
пишут
нет.
До сих пор. До сих пор пишут про
они
это.
Они пишут до сих пор, но их больше, мне кажется, интересует Россия во всей этой головоломке и во всем этом уравнении, в этой ситуации.
Да. То же самое, кстати, и со славянами, и со скандинавами тоже. Их СМИ в основном упор делают на
Россию. То есть их не столько ситуация
не столько,
там интересует?
Да, у них...
Хорошо. Если уж так получилось, что наш подкаст, всю дорогу мы пытаемся здесь, они были, мы берем и оцениваем. Ну, в общем, у нас есть же такое право, да?
Ну, да.
Берем их оцениваем. Здесь вы были ангажированными, друзья мои, мы вас раскусили. Здесь вы вот преподнесли нам такие уроки, здесь такие. А какие нам уроки преподносят скандинавы, славянские СМИ, дальневосточные, которые пишут в большей степени о России? Вот как вы думаете, что они там пишут и что можно было сказать?
Ну, скандинавы, допустим, те же шведы, вот даже заголовки, если взять, процитирую, «Возможно, Путин хотел дать Армении щелчок по носу». Уже сам заголовок, да, говорит о том, что автор будет говорить о России. И действительно, в этой статье как бы такая проармянская позиция в какой-то мере, но в основном идет про Россию разговор о том, что она не помогает союзнику, о том, что специально медлит Путин вот, для того, чтобы потом что-то потребовать от той же Армении. Вот. Другая статья, допустим, того же, тех же шведов, уже позже, это 13 ноября. Заголовок такой. «Путин открывает путь все более агрессивному Эрдогану». То есть здесь автора интересует, что России брошен вызов в регионе, как гегемону.
Вот, Алексей, они даже они не про Россию, так как вы процитировали, они про Путина все время пишут.
Ну, да, у них...
Все время про Путина.
Да, как бы Россия, Путин, это вот... Путин олицетворяет Россию для них. Ага. То есть это вот так вот происходит.
В большей степени. И есть возможность нам остановиться в течение 60 секунд на наших славянских братьях?
У наших славян... Ну, в принципе, там практически то же самое, как и у скандинавов тоже. «Москва делала для Армении только то, что было выгодно ей». Заголовок польских СМИ. «Кровавый сад Карабаха». Ну, здесь... По заголовку, конечно, не очень понятно.
Но тоже поляки, да?
Нет, это уже чехи.
Чехи.
Это уже чехи, да. «Россия заинтересована в сохранении горячей точки на Кавказе». Это еще одна статья польская.
Это прям утверждение. Это даже не вопрос, а утверждение.
Да. Или, допустим, вот тоже немножко такой заголовок. «Из маленькой войны в далеком Закавказье Польше следует сделать важные выводы».
А мы обязательно расскажем еще о том, о чем же пишут иностранные средства массовой информации. Это подкаст «Ина Панорама». И главный редактор «Ина СМИ» Алексей Дубасарский, редактор «Ина СМИ» Наталья Парамонова. Большое спасибо.
Актуально.
Кандидат экономических наук, доцент Департамента теоретической экономики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Денис Мельник. Об акциях Tesla, рост которых обеспечил Илону Маску второе место в списке богатейших людей в мире.
В силу ряда факторов выросла цена акций. В данном случае Tesla, она может вырасти, надо понимать это, цена конкретного актива, конкретной акции, она может вырасти безотносительно состояния экономики. Вот это чисто спекулятивный момент. Почему-то множество инвесторов на биржах оценили позитивно или просто начали вкладываться вот в данный инструмент. Иногда никакой логики тут нет. Иногда они позитивно оценили какой-то сигнал от компании. И выросла акция. Завтра она упадет. Соответственно, изменится распределение вот в этом том самом рейтинге, о котором мы говорим.
Чтобы избавиться от болезни, нужно лечение.
Вот этот вот ярлык феминистки, он окрашен очень негативными красками в общественном сознании.
Чтобы назначить лечение, нужен диагноз.
Русский человек очень талантлив, но он не усидчив, скажем так.
Чтобы определить диагноз, нужно проверить симптомы.
То есть Америка радикально полевел, радикально полевел.
Тот период, в котором сейчас находится человечество, вот с этим стремлением никого не обидеть и всем дать права существования, приводит к самым страшным войнам.
Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. Вечером по будням на радио «Спутник». День в истории.
25 ноября 1887 года родился академик Николай Иванович Вавилов. Он был ярким представителем классической генетики и активно выступал против новой псевдогенетики, которую выдумал и назвал Мичуринской агроном Трофим Лысенко. Однако тот пользовался поддержкой властей. В 1940 году Вавилова арестовали. Следствие затребовало на него ученую характеристику. Ее написала экспертная комиссия, созданная все тем же Лысенко. Суд приговорил Вавилова сначала к смертной казни, которую заменили на 20 лет лагерей. Ученый умер в тюрьме.
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
В студии Станислав Соколов. Здравствуйте. Роспотребнадзор рассказал о мутациях генома коронавируса. Они незначительны, сообщается на сайте ведомства. На сегодня в России прочитаны полные геномы 1215 изолятов коронавируса, выделенных в разное время с момента выявления патогена на территории страны. Все образцы поступают в Центр «Вектор», имеющий большой опыт работы в этой сфере. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что циркулирующий в России коронавирус не имеет мутаций, которые сделали бы его опасным. В Казахстане за сутки выявили 720 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных достигло 127 580, сообщает межведомственная комиссия. За минувшие 24 часа умерло 5 пациентов с COVID-19, всего 2001. Число выздоровевших превышает 113 тысяч. Джо Байден поделился планами на первые дни работы президентом. В интервью NBC News политик заявил, что в первую очередь планирует изменить миграционное законодательство. Для этого он направит в Сенат бумагу, которая позволит 11 миллионам человек без документов получить гражданство. Байден также раскритиковал указы Дональда Трампа об окружающей среде и пообещал добиться их отмены. Третьим шагом политик назвал оказание незамедлительной помощи властям штатов, затронутых эпидемией коронавируса. В России выросло число связанных с наркотиками преступлений. Министерство внутренних дел опубликовало статистику по правонарушениям, совершенным в стране с января по октябрь. За это время дела о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств возбуждали более 34 тысяч раз, что выше показателя прошлого года на 66,3%. Из статистики также следует, что количество преступлений, связанных с терроризмом, выросло на треть, экстремизмом на 40%. МВД России предложило сократить список грубых ошибок в экзамене на водительские права. Согласно инициативе, показатель снизится с 17 до 15. Среди новых грубых ошибок, которые ведут к немедленному прекращению экзамена, появился пункт использования во время движения телефона или иного средства связи, а непристегнутый ремень безопасности переквалифицировали из средних ошибок в грубые. SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink. Это уже 16-я группировка аппаратов для предоставления доступа в интернет. Запущено еще 60 спутников. Всего на орбиту планируется вывести 11 тысяч таких устройств массой до 500 килограммов. Проект Starlink обойдется компании Илона Маска в 10 миллиардов долларов. Первые 60 спутников запустили в мае прошлого года.